у ценности соли и ценности свободы для украинцев есть несколько эмоциональных уровней. Соль в наших слезах, в слезах людей, которые живут в оккупации и отчаянно ждут, пока украинские войска придут и освободят их. Поте украинских военных, в слезах людей, которые оплакивают близких. У каждой нации есть история борьбы за свою независимость и свободу. Понятно, это соль. Но сегодня украинцы сделали ее кристально видимой.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип.
Соль свободы. Сегодня наш подкаст не о Москве, но он связан с военной политикой Кремля, сердца Москвы. Три перформанса Дарьи Калашниковой, украинской художницы, политической активистки, перемещенного лица. Дарья смогла уехать в Ригу из Киева вскоре после начала российского вторжения в Украину. Первый проект, о котором мы говорим, называется «Сердцебиение». Он проходит в Рижском музее медицины.
Этот перформанс проходит в здании Музея истории медицины в Риге. И на этом здании, начиная с марта 22 года, висит большой постер. Это изображение Путина на красном фоне, нижняя часть лица которого выглядит в качестве черепа. Криш Салманис, латышский художник, изобразил для журнала «ИР», но потом просто директор музея согласился повесить этот постер прямо на здании, потому что напротив, через дорогу, расположено посольство Российской Федерации. И когда я впервые, меня пригласили посмотреть в музее, а это было в канун годовщины начала полномасштабной войны, я зашла в помещение и через окно увидела флаг Российской Федерации. И я поняла, что я себя чувствую максимально беспокойно, учитывая тот факт, что я украинка. У меня просто началось такое как бы холодный пот, дрожь. И я, чтобы успокоиться, закрыла глаза сама и стала прислушиваться к своему дыханию, а потом отлавливать частоту собственного сердцебиения. И это дало мне успокоение. И поняла, что я благодаря этому сердцебиению, прислушавшись к нему, почувствовала себя очень безопасно, как будто я в утробе мамы нахожусь, как будто я желанный ребенок, и вот есть единственный постоянный звук любящего сердца, который я слышу, и это сердце меня оберегает и защищает. Именно эту эмоцию абсолютной безопасности, желанности, принятия тебя как ребенка, я и хотела передать участникам перформанса.
А вы как-то предупреждаете же их? Ну вот собрались там люди, вот какие слова вы им говорите?
Я им говорю о том, что вы можете закрыть глаза, чтобы внешних раздражителей не было, которые на вас могут влиять. И вы можете погрузиться, я надеюсь, в это состояние абсолютной безопасности и послушать себя, найти вот эту опору внутри себя, любящее сердце внутри себя.
Люди в довольно свободных позах на матах могут сидеть, на мягких подушках. Мягкая такая темная ткань, которой завязываются глаза. И, наконец, начинается звук. Начало — это сердцебиение, да? Но кажется, что оно все-таки чаще, чем 70 ударов в минуту.
Нет, оно не чаще.
Не чаще?
Нет, не чаще. Я прям замеряла по собственному пульсу. Я также взяла песню, музыкальное произведение латышской исполнительницы, в котором она поет, что «я дышу с тобой» на английском языке, «я не оставляю тебя». Я искала как бы способы коллаборации с латышскими музыкантами, но в силу того, что я ограничена языком, я латышский не знаю, то моя сфера доступа была только англоязычные исполнители. И вот эта девушка, я слушала несколько ее альбомов, и вот нашла именно эту мелодию, которая мне подошла. Суть в том, что я приглашаю к участию жителей Латвии во всем их многообразии. Поэтому то, что это коллаборация с латышским исполнителем, это тоже способ донести им через понятную им музыку, созданную латышским автором.
Breathing, I am breathing. I am...
Там же есть еще одна третья часть, когда, кажется, какие-то барабаны вступают.
Да,
вот
да.
Что это?
Это была моя эмоция о том, что есть внешние обстоятельства, которые переживает мать во время беременности. И этот внешний мир, он опасен, он полон вызовов. И она их переживает через себя, и ребенок тоже чувствует этот стресс. И благодаря этим барабанам, вот нагнетающий такой эмоционально-музыкальный эпизод, участники чувствуют и потом говорят, что я сейчас нашел место, в котором я могу говорить о своем стрессе во время войны. Я не участник, я наблюдатель, но я переживаю абсолютную эмоциональную вовлеченность, и для меня это колоссальный стресс. Но какой это стресс для моих детей, которые не могут правильно артикулировать еще, выразить свои эмоции. Через этот барабанный бит я чувствую напряжение, и дети тоже чувствуют это напряжение, но не могут высказать. И это задача родителя, задача взрослого — так обсудить это или создать такое эмоциональное пространство, которое поможет ребенку вырасти, не будучи травмированным этим опытом того, что во время его детства шла полномасштабная война.
И взрослые находились в тревоге и не могли ничего с этим сделать. Я именно так и восприняла это появление барабанов как внешнюю агрессию, как внешний раздражитель и то, что угрожает вот моей безопасности. Конечно, самое интересное начинается потом, когда звуковая часть перформанса закончена, а вы, как художник и руководитель этого проекта, не говорите ничего, что люди должны делать, и люди совершенно не торопятся снимать с себя повязки. Еще, наверное, проходит минут 10-15, прежде чем люди начинают шевелиться, подавать знаки того, что они, в общем-то, здесь и сейчас уже, что они вышли из этой своей длинной медитации, и затем вы просите их рассказать об их переживаниях. Все они связаны с телесностью, все они связаны с психотелесностью, может быть, с некоторыми опытами того, что называется телесной терапией. И то, что, видимо, в нашем теле как-то заключено, это какая-то очень интересная биологическая история про нас, как человеческий род. У вас была доктор на вот этом сеансе, и вот то, что она говорила, то, что она испытывала, да, это как бы и наблюдение ученого, и человеческие наблюдения.
Да, это Александра, я с ней здесь в Риге познакомилась, mm-hmm. потому что она проявила интерес. Я была в вышиванке в украинском национальном костюме, mm-hmm. в украинском центре Common Ground, она там волонтер. Она подошла и сказала, что очень красивое платье, я объяснила, что это национальный костюм, потому что он стилизованный, у меня ярко-голубого цвета. И она стала интересоваться орнаментом, просто восхищаться. А я говорю, его можно прочесть? Она говорит, как это? Я говорю, у нас вообще все наши вышиванки можно прочесть. На моей был изображен и по сей день изображен дерево жизни, символ плодородия, ромбы, символ молодости. И у каждого такого знака есть свое прочтение. Добавила ее в социальных сетях в друзья и отправила ей скрипт, как правильно читать вышиванку. Она была настолько поражена, она из России, из Дальнего Востока. И она просто не знала о том, что украинскую вышиванку можно прочесть. То есть я, по сути, являюсь проводником ее в украинскую культуру. Но очень важно, что с ее стороны это настоящий интерес. Не просто украинцы молодцы и все, а она прям глубоко интересуется и готова меня слышать. Насколько я знаю, она переехала с началом полномасштабной войны.
Это тем более интересно. Да. Далеко не всем русским, которые против войны, удалось уехать в этот момент, потому что границы начали постепенно закрываться. Еще была одна девушка, журналистка из Киева, и которая сказала, да, что она как киевлянка, сразу вспоминает истории бомбежек, то есть того, как ее тело запоминало эту опасность, как она реагировала. У вас вообще много украинцев приходит?
Это была первая украинка. Мне очень важен ее опыт, потому что до этого момента я ориентировалась только на свой персональный опыт. А здесь вот она поделилась своим, как ей отзывается эта вибрация, как у нее ком стоит в груди, она не может вдохнуть. И ей казалось до перформанса, что это ее состояние, постоянное напряжение, уже стало ее нормой. А во время перформанса ей удалось в какой-то короткий момент поймать ощущение освобождения от этого стресса, и она вдруг поняла, что «ах, вот где моя норма!» Я просто уже отвыкла за эти 17 месяцев войны от того, где мое спокойное состояние. И мне очень понятно, о чем она говорит, потому что я начало войны тоже 24 февраля, я в 5 утра в Киеве встретила, просто я проснулась голая у себя дома, спящая, от взрыва в аэропорту Жуляны, возле которого я жила. Поэтому я понимаю, что это за эмоция, вот этот ком, стресс, который втянется в тебе. Но мне кажется, что я могу сейчас разговаривать с людьми о их переживаниях войны, потому что для меня это не 17 месяцев. Для меня война началась еще 20 февраля 2014 года, с момента, когда в Крыму появились люди без опознавательных знаков. У меня свой календарь, я веду этот отчет. Я родилась в Луганске, и я там до 2014 года жила, а после 2014 не была ни разу. Я уехала, потому что я там организовывала Евромайдан в 2013 году, и я просто есть в медиа, я лицо этого протеста, и я и моя мама, и мы с момента оккупации ни разу не возвращались домой.
Вы уехали сразу в Киев?
Да, я уехала в Киев, я уехала в мае 2014-го, когда стало понятно, что выборов президента там не будет, потому что в избирательной комиссии стали вырываться вот эти люди без опознавательных знаков.
Опыт перемещенного лица сначала из Луганска в Киев, и сейчас это уже второй опыт. Это стресс, это вызов?
Это всегда стресс, ты никогда не привыкнешь к этому. Мне кажется иногда, что вроде как у меня за плечами почти 10 лет этого опыта, но каждый раз, когда я встречаю какие-то предрассудки к переселенцам или беженцам, меня это так ранит, как в первый. Ты не можешь быть к этому готов. Потом делаешь глубокий вдох и пытаешься объяснить себе, что напротив тебя человек, который не агрессивно к себе относится, а он боится. Эта боязнь выражается в предрассудках к тому, что есть проблемы со съемом квартиры. И в Риге я сталкивалась с тем, что украинцам-беженцам не все готовы сдавать квартиры. В 2014 году такое было в Киеве. В основе лежит боязнь того, что мы не платежеспособны. Но вот что произошло с 2014 года со мной, я стала тогда, живя в Киеве, откладывать себе условную консерву. То есть я понимаю, что у меня есть какая-то эмоция по ходу, как у блокадников, людей, переживших блокаду. То есть я откладываю в себе всегда финансовую консерву, которой я и воспользовалась в 2022 году, в мае, переехав в Ригу. Потому что я приехала сюда, я не пользовалась никакими санаториями, куда расселяли беженцев. Я себе сама сняла квартиру на Airbnb, старалась жить самостоятельно, создавать себе новую контактную базу, обратилась в Центр современного искусства Латвии с идеей своего перформанса, загружала себя максимально работой, чтобы не впасть в это состояние страдания и жаления себя. Это для меня контрпродуктивно. Главная иллюстрация всего этого — самый обычный карандаш. На его пишущем острие — графит, из которого он и сделан. В центре — уголь, а у основания — алмаз. Разница лишь в кристаллической решетке. И у графита она непрочная, а вот у алмаза — твердая,
трудноразрушимая.
Трудноразрушимая, да. Она стойкая и высокоэффективная. Я вот, находясь на этой прямой, могу либо двигаться в сторону, когда я обмякну, поддамся отчаянию, либо буду двигаться в сторону алмаза, где я, согласно своим идеалам, иду вперед. У меня есть достижения, потому что в 2013 году я вышла на Евромайдан, а в 2022 году Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе. Я являюсь свидетелем результатов своей деятельности. Я выбираю прям, куда движется моя страна. От моего выбора зависит.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Соль свободы». Три перформанса Дарьи Калашниковой. Второй ее перформанс называется «Как долго может это продолжаться?». Это каждый день украинских городов под бомбежками. Звук этих бомбежек. Красный и синий мерцающий свет. Имена городов, написанные красным, простреленных пулями, лежат на полу, как документы формата А3. И монотонные движения девушки, которая превращает свое тело в часы и минуты бомбардировок, в терпение и сопротивление граждан Украины.
Я училась с 19 по 20 год в Дании. Я выиграла грант. Это называется «Народная школа». Я там изучала directing and scriptwriting. Получается, я режиссер перформанса и сценарист перформанса. Я просто искала уже в 2019 году после окончания парламентской каденции, потому что я с 14 по 19 год я работала в парламенте украинском. Я была помощником депутата Мустафы Найема. В 2014 году, после того, как я переехала из Луганска в Киев, я баллотировалась в парламент украинский, Верховную Раду. Я была 107-я в списке, а прошло 97 человек. То есть до меня не хватило 10 мест. Но я абсолютно не жалею, не отчаиваюсь по этому поводу, потому что у меня была очень классная практика, реальный опыт.
У вас художественное или гуманитарное образование до Дании существовало?
У нас есть такой проект в Киеве, называется «Культурный проект». И я заканчивала там курс «История классического искусства и архитектуры». Потом в конце мы сдавали экзамен, мы ходили по экскурсиям по Киеву, чтобы эту архитектуру действительно оценить, Городецкого, а там в Киеве есть на что
есть
посмотреть.
Есть на что посмотреть.
Первое образование у меня — это международная экономика, международные отношения. Я закончила в Луганский университет, в независимой Украине он называется Восточно-Украинский национальный университет имени Даля, а в советское время он назывался Машиностроительный институт. Собственно, поэтому я там в математике и во всяких сопроматах разбираюсь.
Я все искала ключ к вашему перформансу, первому, который я увидела. И это, конечно, совершенно незабываемое зрелище, когда молодая женщина превращает свое тело в такую машину. И эта машина работает как часы. Вот ваши руки и ноги, они движутся как стрелки или как ножницы. В этом, да, есть знание сопромата. Я бы так пошутила, но, конечно, каждое движение, это я пытаюсь сейчас объяснить для тех, кто нас слушает, но каждое движение, акробатически сложно выстроенное, гимнастически сложно выстроенное, оно соответствует одному дню войны. С 24 февраля каждому дню посвящается это движение. Это такой язык, который понятен людям любой национальности.
February 24th, day 1. February 3rd, day 345. By keeping silent about war in Ukraine, you support the genocide of Ukrainians. Be vocal.
Первой идеей был поиск языка, потому что я как раз и ориентировалась на иностранную аудиторию, не украинскую, потому что украинцам не надо рассказывать, они все это видят и чувствуют собственным телом каждый день. А я искала какой-то язык, который будет действительно универсально понятным каждому человеку. И вот на слове «человек» я застопорилась, потому что универсально понятный язык для каждого человека — это язык тела. Поэтому я использую собственное тело в качестве аппаратуры. Им я развеиваю, наверное, главный миф, что украинцам с течением войны, с течением времени становится вроде как легче. Мы приобрели опыт. Для нас это ежедневный долг. Но ключевое здесь, что мы люди, и мы смертны. И когда зрители смотрят, например, в социальных сетях какие-то ролики или следят за аккаунтами украинских военных, мне кажется, они не всегда отделяют и понимают, что напротив них не актер, у которого будет второй дубль, а реальный человек, которого между жизнью и смертью может разделять доля секунды.
Очень сильно восприятие реальности отличается у человека, который в безопасности находится, и у человека, который каждый день, каждую секунду рискует потерять свою жизнь. Я говорю сейчас о любом человеке, который живет на территории Украины.
October 28th, day 247.
Вот это сочетание очень сильных движений, движений, сделанных с усилием, этого звука с работы со светом тоже, это, конечно, производит впечатление почти физическое. Человек, ну, он активно сопереживает этой маленькой девушке, ничего, что я про вас так, да, этой маленькой девушке, которая превращается в какую-то машину преодоления смерти и преодоления времени. Можно сказать, что ваши движения напоминают стрелки часов. Каждый день, вот эти 24 часа совершаются одни и те же движения.
Я еще когда обсуждала с сотрудниками музея то, что я буду делать это 1,5 часа, они абсолютно были убеждены в том, что я украинка, и я буду делать это 1,5 часа. Я буду и 2, и 3 делать. Просто я не хочу, чтобы война длилась так долго. Но они стали переживать о людях. Куратор этого проекта, она мне говорит, ты же понимаешь, что за 1,5 часа люди захотят выйти, они устанут, они захотят посмотреть социальные сети. Я говорю, да. Именно поэтому я хочу, чтобы им стало неловко. И они ощутили вот эту сверхценность данного момента, и потом, возможно, насладились роскошью абсолютной бытовой жизни, что они могут позвонить любимому человеку, и с ним есть связь, что они могут обнять физически человека своего родного, который находится рядом. Это та роскошь, которая недоступна сегодня очень многим украинцам. И, возможно, сверхидея — это чтобы они перестали прокрастинировать и вдохновились просто примером Украины, как я вдохновляюсь ее примером, что она борется изо дня в день. И я не могу себе позволить раскиснуть, потому что моя страна этого себе не позволяет.
Но надо сказать, что на перформансе никто не читал социальные сети. Люди сидели, они не могли оторваться. И они, конечно, помнят овации, совершенно потрясающие.
Разница очень большая есть. Я когда выступала в Латвии, овации в конце, они аплодируют, скандируют слова Украине, делают донаты. А когда я выступала в Литве, это была культурная столица Европы, Каунас, в 22-м году, после окончания перформанса в зале была гробовая тишина. И я сначала не поняла в какой-то момент, что происходит. Они молчат. Потом я присмотрелась к рукам людей, которые я видела в первом ряду, а они дрожат. Литовцы воспринимают это очень персонально. То есть они как еще одна Украина. В Латвии я ходила на экскурсию в музей оккупации. Тур был на английском языке. И гид в какой-то момент узнала, что я украинка. И так чисто сердечно мне призналась, говорит, я ни разу не была в Украине. И до начала войны я не понимала, какая вы большая страна и мощная. Вы для меня стали открытием этой войны. То, что вы сражаетесь, и то, насколько вы мощны.
Вам важно усилие вашего тела. Важен этот тайминг, то, что это длится 1,5 часа, и то, что этот человек, эта девушка работает с таким бесконечным усилием, это все демонстрирует. Это, мне кажется, это часть проекта, который вы придумали. Я права?
Да. И мы, украинцы, не можем отвлечься ни на минуту. И мы не можем остановиться. И одна из зрительниц, Рита Радуша, бывший директор Baltic Center of Media Excellence, она мне говорила, что где-то на 2-м месяце отсчета дней войны она поняла задумку, и она говорит, я была ошарашена мыслью о том, что ты будешь делать это до конца.
Сейчас бы вы 500 раз это все проделали.
Да, и я буду больше, но я не хочу. Я буду делать просто согласно дню, в который проходит перформанс. Я завишу от количества дней войны, и мне не хочется, чтобы еще один день, потому что для меня это не просто дни, это люди, я
это
их знаю.
Каждый день, помимо вот метронома, который отсчитывает тоже секунды, там есть и звуки тревоги, и взрывы, и как вы этот звуковой ряд подбирали?
Звуковой ряд создавался в киевской студии «Гургуры», и мы брали звуки с реальных сводок наших спецслужб. И я сознательно стараюсь как можно больше подрядчиков украинских использовать, потому что я как налогоплательщик, человек с высшим образованием, я понимаю, что, живя в Латвии, я здесь плачу налоги, но мне нужно вращать мою родную экономику моей страны. Студия «Гургуры» донатят на нужды украинской армии. 2 звукорежиссера, один парень Дима, он из Донецка родом, и он, как и я, переселенец. 2-я девочка, у нее родной брат служит прямо на нуле. Поэтому это для нас всех личная история. И Дима бывает присылает какие-то видео, показывает мне, что вот мы можем добавить вот этот звук. И я знаю, что этот звук там, это там Харьковская область, это из Херсона мы взяли. Я знаю, из чего сделан этот трек. И во время выступления вот в Национальном художественном музее для меня это стало персональным откровением. Я знаю дни войны. В мае 22 года я потеряла друга. Я знаю эту дату, и я ее, когда проворачивалась, прошла, не плакала, просто вспоминала Сашу про себя. А когда дошла до Дня независимости, 24 августа 22 года, я разревелась. Потом, там, ближе к концу августа, чуть-чуть успокоилась, но вот я поняла, что эмоционально День независимости — это настолько сложный день для меня, что я не могу сдержать, просто даже выступая, я не могу сдержать слез. В принципе, я это здесь проходила, когда был концерт «Океан Эльзы». Я пришла туда со своими знакомыми из Латвии, и я рассказывала, что когда на Олимпийском в Киеве проходит концерт «Океан Эльзы», все поют в конце, это нигде официально не звучит никакой сигнал, но все в конце поют гимн Украины, выходя со стадиона по улицам Киева. И я говорила, что, наверное, в Риге так не будет, потому что тут не все украинцы. Заканчивается концерт, включается свет, и начинается гимн Украины. И они мне говорят, типа, мы такого не видели. У вас гимн как народная песня. Для вас это так важно. Независимость, флаг, герб, гимн. Они увидели это вживую, когда весь стадион поет. Они, конечно, были поражены. А для меня это само собой разумеющееся. Ну, мы всегда так делаем.
Вы до вот отъезда сюда, я имею в виду ваш киевский период, перформансом успевали заниматься, помимо политической деятельности?
Да. Первый перформанс я показала в Дании во время своего обучения там. Ну, оно такое как бы аматорское, да. Это было сложно, страшно. Но когда я его показала здесь Лайна Крисберга, она директор центра перформанса. Она говорит, вот, я теперь вижу твой рукописный почерк в перформансе. Он назывался «Внутренняя граница» и был посвящен картине Марка Шагала «Дом с зеленым глазом». На зеленом фоне дом, на крыше которого расположен глаз, и там женщина занимается каким-то сельским хозяйством внизу, по-моему, дует корову. Я сама выбрала эту картину, а потом меня попросили рассказать, о чем думает эта женщина. Я написала о том, что она живет совсем не в деревне. Это был ее сознательный выбор переехать в эту деревню, то есть она там не просто родилась, это был ее выбор. Она его сделала в противовес джунглям мегаполисов. А у нее есть реальное наслаждение жизнью. Она ходит босиком по траве, она ощущает вкус свежего молока, она знает, что такое теплый хлеб, который только что испечен. И потом, после этого моего интервью как бы с героиней картины, мне сказали воплотить это в перформансе. И я взяла мяч, покрасила его белым цветом, выглядел он как луна. А вся я была в черном одета и на черном фоне. И было видно физически в кадре только мое лицо и эту луну в моих руках. И я была планетой Земля, а мяч — луна. И это мой постоянный спутник. Сознательное одиночество — это мой выбор. И на самом деле меня и окружающий мир разделяет вот это кольцо моего спутника, этой луны, которая вращается вокруг меня. Я могу кого-то пустить внутрь, кого-то я, например, не желаю, он выглядит как метеорит. Мне там много чего хотелось. Я хотела, чтобы меня и зрителей разделяла стена в виде водопада. Но мне тогда сказали, что такого бюджета и нету, поэтому ты осторожен.
Я тоже хотела сказать, вы прям запросили бюджет Билла Виулы. Время после 24 февраля вы все время были в Киеве или...
Я на четвертый день войны, в последний день, когда еще был мост через реку Ирпень, по этому мосту переехала, и я вместе с соседом своим выехала в Луцк. Мне дали там просто в квартире комнату, и я там жила до конца апреля 22 года. Из-за моего опыта в Луцке я и переехала в Ригу. Я увидела по городу ситилайты, на которых на английском языке был написан призыв к НАТО «Закрой небо над Украиной». Я позвонила своей маме, которая в тот момент была в Краматорске, а потом в апреле переехала в Днепр и сейчас в Днепре живет. Я позвонила ей и стала, по сути, жаловаться. Я говорю, вот кому они в Луцке сделали эти ситилайты, прессы нет, для кого призыв? На что мама, а она у меня предприниматель, у нее за плечами 35 лет деятельности, она была дистрибьютором разных европейских марок в Луганской области и сейчас продолжает заниматься дистрибьюцией. И она как предприниматель мне говорит, Даш, смотри, у них есть плоскости рекламные. Кто-то может заметить, запостит в социальных сетях. Может, до кого-то этот призыв дойдет. Ты же сейчас, будучи дочерью предпринимателя, активистом, который организовал Евромайдан, ты мне что сейчас звонишь и жалуешься? Она говорит, у тебя есть английский язык, есть опыт жизни за границей. Так езжай и говори. Езжай и говори так, как ты можешь. Через 2 дня я уже заказала билеты, Airbnb и вперед из песни. Я никогда до этого не была в Риге и вообще в Латвии. В 2016 году в рамках какой-то парламентской программы я ездила в Тарту на факультет политических наук. Там летом была школа. И в книжном магазине в Тарту я зашла и попросила, есть ли какие-то книги о политике или политиков балтийских. Я взяла несколько на английском языке. И одну продавец, она говорит, ну еще у нас есть книга бывшего президента Латвии. На русском, правда. Я говорю, ну окей, давайте. Это была книга Валдиса Затлерса. И вот по наитию, на основе одной книги, по сути, это было мое базовое представление о Латвии.
Я понимаю, что вы занимаетесь здесь разного рода активностями.
С моей стороны, я здесь собрала уже на 2 дрона. Сейчас, на День независимости, на 24 августа, здесь в Риге культурный проект называется Ukraine Residents of Freedom. И в его рамках я буду делать новый перформанс, который называется «Соль свободы». У ценности соли и ценности свободы для украинцев есть несколько эмоциональных уровней. Во-первых, галактика в украинском языке называется «чумацкий шлях». Это не млечный путь. Чумак — это человек, который торгует солью. И каждый украинский ребенок знает легенду, что это торговцы соли везут на ярмарку соль, и рассыпается она немного по их пути, и таким образом звезды мерцают на небе. Но с началом полномасштабной войны соль приобрела еще другую ценность. Она в наших слезах, в слезах людей, которые живут в оккупации и ждут, отчаянно ждут, пока украинские войска придут и освободят их от этого гнета. В поте украинских военных, в слезах людей, которые оплакивают близких, которые погибли. Во всем этом и в поте, и в слезах есть соль. И у каждой нации есть история борьбы за свою независимость и свободу, поэтому каждой нации понятна эта соль. Но сегодня украинцы сделали ее кристально видимой. Поэтому я хочу построить герб Украины и покрыть его полностью солью. Я уже разговаривала с технологами предприятия «Артем Соль», который находится в Донецкой области, в Бахмутском районе, город прям так и называется «Солидар». Там на глубине 300 метров добывают соль, «Артем Соль» предприятие. А на этой же территории, на глубине 50 метров, но уже карьерным способом, добывают гипс. И предприятие так и называется «КНАУФ Гипс Донбасс». Я понимаю, как объяснить мое использование и соли, и гипса в строительстве этого герба. И я также понимаю и хочу обратиться к латышам, чтобы они поделились и своими историями, все жители Латвии, любой национальности, своими историями ценности соли, которая кристаллизировалась в их борьбе за собственную свободу, за свободу своей нации. Кто-то был, естественно, в советских лагерях, кто-то просто отстаивал свою свободу, борясь с ежедневными проблемами. Но все мы знаем, что такое слезы и пот, и все мы знаем ценность этой соли, пресловутый вкус, соляной вкус этой самой свободы, которую нам удалось заполучить.
Дарья Калашникова, украинская художница, активистка о смысле свободы и о политическом ответе современного художника на вторжение России в Украину.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.